Уважаемый президент, спасибо большое, что вы нашли возможность ответить на вопросы, касающиеся вашей известной статьи по украинской проблематике. И если позволите, первый вопрос. Почему именно сейчас вы решили написать эту статью?
Я решил подготовить этот материал не сейчас. Достаточно давно, уже несколько месяцев я об этом думаю. Статья, название этого материала «Статья» — это условное название, потому что это все-таки чуть побольше, чем статья. Это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах. Вообще, почему у меня родилась такая идея? Ведь мы в своей обычной жизни мы занимаемся своей работой, воспитанием детей, какими-то хобби, мы, как правило, особенно не задумываемся над вопросами подобного свойства и характера, которые изложены в этом материале. А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому вот возникла эта идея именно в этой связи. Кроме этого, почему именно сейчас я активизировал эту работу? Потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту «Антироссия». Это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства. Да, конечно, любая страна имеет право выбирать свой путь, это не оспаривается. Но, знаете, так же, как любой человек, он свободен. Ну, есть такая известная формула. Свобода человека, каждого, ограничена свободой других людей. Если она вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать о каких-то ограничениях, самоограничениях. То же самое касается и государств. Если мы видим, что создаются определенные угрозы, тем более угрозы в сфере безопасности, то мы, конечно, должны понять, что нам с этим делать. И это очень откровенный разговор по всем темам, о которых я сейчас сказал. Но есть еще некоторые обстоятельства, которые заставили меня именно сегодня выступить с этим материалом. Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы. Их просто не системным, не правовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе. Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как вот сейчас происходит с Медведчуком. При этом органы власти в Украине принимают абсолютно неправовые решения, даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу. Вот это другое обстоятельство, и очень, на мой взгляд, важное. Ну и, наконец, в основе своей я хочу вернуться к тому, с чего начал. Все-таки для нас всех очень важно понимать реальное состояние дел на сегодня, исходя из исторического контекста того, как мы пришли к сегодняшней ситуации.
А кому, прежде всего, вы адресуете эту статью? Им или нам?
Я не делю на им или нам. Я же и в этом материале говорю о том, что это единая общность. Поэтому всем нам, и тем, кто проживает в сегодняшней России, и тем, кто проживает в сегодняшней Украине, и спонсорам политического руководства сегодняшней Украины. И они тоже должны знать, что мы из себя представляем и как мы друг к другу относимся. На мой взгляд, это важно для всех.
В статье вы пишете об одной из мин замедленного действия, заложенной в Конституции Советского Союза. Значит, были и другие. Какие? Что вы имели в виду?
Ну, я там прямо сказал о том, что самая опасная мина замедленного действия – это право свободного выхода из республик Советского Союза, из единой страны. Должен вам сказать, что когда Советский Союз рождался после Первой мировой войны, то даже в руководстве большевиков были разные точки зрения на этот счет. И я вот в этом материале, в этой статье не рассказываю подробно, потому что эта детализация излишней, на мой взгляд, была бы. Но, скажем, у Сталина, который руководил этим направлением работы в большевистской партии, были серьезные противоречия с Лениным. Сталин настаивал на автономизации, в принципе, автономизации при строительстве Советского Союза, и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить в состав РСФСР. У Ленина была другая точка зрения. Он говорил об равенстве всех республик, которые не входят в состав Российской Федерации РСФСР, а создают вместе с ней на равных условиях новое государство. Сталин называл это национальным либерализмом и открыто спорил с Лениным. Кстати говоря, и позиция Ленина, если мы почитаем документы, исходила из того, и она заключалась в том, что в принципе-то Сталин, наверное, прав, но рановато об этом говорить. И пошел на, как говорил тот же Сталин, на уступки националам. А сам Сталин говорил о том, что российский федерализм – это переходный этап к социалистическому централизму. Собственно говоря, на самом-то деле, по факту, они, большевики, так и сделали, потому что Советский Союз формально был федеративным государством, если даже не конфедеративным, с учетом права выхода, то по сути-то был в высшей степени унитарным государством, централизованным. Но вот это право выхода, оно, конечно, было одной из мин замедленного действия. А вторая мина, я о ней тоже сказал, это ведущая роль КПСС. Направляющая, ведущая, основная. Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна. Были и другие мины замедленного действия, но потом еще, может быть, еще об этом поговорим.
Вы пишете о проекте «Антироссия». А когда он начался и связан ли он только с Украиной?
Конечно, нет. Но я об этом достаточно подробно пишу там. Он начался еще в 17-18 веке в Речи Посполитой, затем использовался польским национальным движением. Перед Первой мировой войной использовался Австро-Венгрией. Ну, цель-то простая, я же там пишу, разделяя власть. Скажем, перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России – просто ослабить страну. Они этого и добивались активно, продвигая эту идею, отделяя часть единого народа от общего целого, для того, чтобы противник был послабее. Зачем нужно было большевикам потом подхватывать эту идею и реализовывать при строительстве единого государства? С исторической точки зрения не очень понятно. Тогда, на тот период времени, определенная логика была, наверное. Вот в том, чтобы собрать страну. Тем более, что они считали, что это переходный период. Но вот так все оставили, как есть. И, к сожалению, вот эти мины, о которых я сказал, они сработали. Поэтому началось это давно, еще в средние века, и продолжается сегодня. Берут на вооружение вот эти старые заготовки. Все новое — это хорошо забытое старое.
А триединый народ, можно ли сказать, что он остался навечно в истории и его больше нет в будущем?
Да нет, конечно. Это, знаете, еще в советские времена пытались выкорчевать религиозное сознание у нашего народа. Ну и что? Что из этого получилось? Вот как только Великая Отечественная война началась, Молотов, выступая по радио, обратился... Нет, он сказал, граждане и гражданки. А Сталин, когда выступал, когда осознали всю надвигающуюся катастрофу, предстоящей начатой фашистской Германии войны, он сказал уже «братья и сестры». Это почти церковное обращение. А потом еще и восстановили патриаршество. А в наши дни церковь заняла свое достойное место в жизни общества. Это никуда не делось, никуда не исчезло. И вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется. Как бы кто ни старался, и как бы кто ни пытался реализовывать эти лекалы еще, эти планы по лекалам еще 17-18 века. Вот я с президентом Беларуси разговаривал на этот счет. Он мне говорит, когда в хоккей играем между собой, как один на другого рассердится, что-то скажет, а партнер допускает ошибку, в сердцах кричат, ну ты что, не понял, что ли? Ты что, не русский? Это вот идет прямо, знаете, на автомате. От души, от сердца. И понятно. И на Украине много таких людей. Миллионы. Поэтому никуда это не делось и никуда не денется.
Несколько месяцев назад Зеленский в своем заявлении, которое он сделал на русском языке, сказал, что в Украине уже все решено, и она идет своим путем. Как вы думаете, этот путь будет или не будет пересекаться с Россией?
Здесь речь не о пересечении наших путей, а в взаимосвязи и переплетении судеб миллионов людей, которые проживают на территории сегодняшней Украины, сегодняшней России. Это исторические переплетения, духовные переплетения наших народов, которые складывались веками. И то, что говорят сегодняшние власти, они говорят не о народе, они говорят о том выборе, который они сами для себя сделали. Но это совсем не значит, что этот выбор является окончательным.
В статье вы говорите, что те, кто предпримет попытку использовать людей, живущих на наших исторических территориях, против России, таким образом разрушат свою страну. Кого вы имели в виду?
Если вернуться к вашему первому вопросу, почему именно сейчас появился этот материал, я бы вот зашел еще с какой стороны. Вон появился этот материал еще и потому, что появился проект закона, а потом и закон о коренных народах. Еще раз повторю, о чем идет речь. Речь идет о том, что русские люди на территориях исторической России объявляются пришлыми, и, по сути, начинается их выдавливание с этой территории. Вот что происходит. И в том числе это было одним из триггеров появления вот этой статьи. Значит, что касается кому это все адресовано, да, и что я имел в виду, когда вот говорил о том, о чем мы сейчас упомянули, я имел в виду только одно, что люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под одними лозунгами, а потом перекрашиваются как хамелеоны и защищают совершенно другие позиции и, как правило, защищают интересы не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти.
Президент Зеленский заявил, что мог бы обсудить с вами эту статью при личной встрече. А еще в Берлине он много говорил о Северном потоке, о необходимости обсуждения темы газового транзита на предстоящем саммите в нормандском формате. Что вы скажете?
Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать ее сначала, эту статью, проанализировать, поднять документы. Я думаю, что они так и сделают. Они найдут, о чем здесь поговорить. Я имею, они, когда говорю «они», имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины. Эти споры, они давние. Но спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная. Она основана реально, основана на исторических документах. Их можно по-разному интерпретировать, это правда, но в основе именно исторические документы, которые в архивах лежат. Что касается газовой проблематики, что хочу сказать, что Россия, «Газпром», мы подписали контракт на 5 лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. Нормандский формат, другие форматы подобного рода – это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток-2», либо транзит нашего газа через территорию Украины. И несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и, безусловно, будет полностью их выполнять.
В СССР была не только Украина, там были Казахстан, Беларусь и многие другие республики. Отталкиваясь от статьи, какая все-таки модель взаимоотношений в будущем вам видится наиболее жизнеспособной?
Дело ведь не только в нас. Это всегда это на международной арене, даже среди очень близких стран, среди соседей, это всегда результат компромисса, выстраивания определенного образа отношений. И никто не может, и у нас нет таких целей, кого-то принуждать к какому-то образу действий. Мы ищем компромиссы. Я вот что хочу сказать. Для нас ведь важно не как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры. Для нас важно, когда я говорил о свободе, в данном случае то же самое, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас. А мы видим, что начинается военное освоение этой территории. Вот что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался неоднократно. И я думаю, что и наши озабоченности, в конце концов, будут услышаны теми, кто это делает. Это не Украина же делает, это территория Украины этих людей использует таким образом. И очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез. А что касается других стран, если вы намекаете на то, что там говорится о том, как складывались эти республики, или в данном случае эта республика, но таким же образом складывались и другие республики. Да, это так. Но я же там сказал, что современная Россия признала сегодняшние геополитические реалии. Мы признали сегодняшние геополитические реалии. Нас, естественно, беспокоят угрозы, которые могут где-то возникнуть. Но если у нас, скажем, как с Казахстаном, с другими многими республиками бывшего Советского Союза, складываются союзнические, дружеские отношения. С кем-то мы работаем на двусторонней основе, в абсолютно дружественном ключе. С кем-то мы создаем экономические союзы, оборонительные союзы, такие как ОДКБ, или Евразийский, сначала таможенный союз, а потом Евразийский союз экономический. Но мы никого туда не затягиваем. Мы, повторяю еще раз, ищем компромиссные пути, которые приводят к такому состоянию, которое удовлетворяет наших партнеров. Это сложный процесс согласования, но мы набираемся терпения и ищем эти приемлемые для всех нас решения. Вот это идеально. Вот смотрите, Евросоюз же развивается, и никто не сравнивает его с Советским Союзом. Хотя я уже говорил об этом, количество обязательных решений, принимаемых Европарламентом, больше, чем количество этих обязательных решений, которые принимались союзным парламентом во времена СССР. Никто их с Советским Союзом не сравнивает. Значит, это добровольное дело. Нас вполне устроит, если у нас даже в двухстороннем формате будут дружеские, стабильные отношения. Мы к этому готовы. Повторяю еще раз, признавая сегодняшние сложившиеся геополитические реалии. Ну а если у нас складываются такие отношения, как с Казахстаном или с Белоруссией, с которой мы строим союзные государства, то это еще лучше. Мы готовы и к этому глубокой кооперации. Кстати говоря, мы с Белоруссией говорим союзное государство. Но в прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках союзного государства с Беларусью. Гораздо более глубокий. Там единая валюта есть, и фактически очень мощный таможенный союз и так далее. Единое пространство там передвижения, там все есть такого, чего у нас еще и мы пока не достигли этого. Поэтому и при полном сохранении суверенитета. Но тем не менее, это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность. Вот в таком, если отношения будут развиваться в таком ключе, мы конечно, будем всячески поддерживать вот отношения подобного рода. Мы за это и будем по-партнерски работать со всеми нашими соседями и друзьями.